когда сливаются правда и вымысел. Когда Джека Дэниелса осталась 1/3, они решили помериться силой. Но не старомодным способом, когда катаешься по полу, вцепившись в противника, а потом блюешь на ковер. Борьба происходила при помощи созданной виртуальной реальностью голограммы, которую могло даже стошнить по твоему приказу. Макс прихватил 2 шлема в гипермаркете, когда покупал пиво и виски. — Давай сразимся, дружище! — сказал он заплетающимся языком, вручая Натану шлем. Игра называлась «Испытание силы» и позволяло человеку выяснить, кто лучше дерется, он или его друг, не получив при этом ни царапины. Единственное, что нужно было сделать, это надеть шлем, соединенный со шлемом противника. Эти шлемы считывали физические возможности игроков, и виртуальный образ твоего друга становился твоим противником в серии виртуальных боев. Не вполне трезвые, они пожали друг другу руки, надели шлемы и приготовились драться до смерти, сидя друг напротив друга в мягких креслах. Внутри шлемов они видели 2 стоящие друг перед другом фигуры в масках. Одной был Макс, а другой — Натан. Первый уровень предлагал драку без оружия. Битвы, как таковой, не было, потому что голограмма Макса, такая же сильная и натренированная, как и сам Макс, буквально в порошок стерла голограмму Натана, такую же худосочную, как ее владелец. Двойник Натана беспомощно дергался, в то время как двойник Макса наносил удары, пинал его, кидал через плечо и бил ногами по голове. Сидя в креслах, игроки закатывались от хохота, следя за ударами, сыпавшимися на двойника Натана. Неравенство их возможностей было настолько велико, что выглядело комично. Когда первый раунд закончился, тихий голос внутри шлемов сообщил, что Натану лучше сражаться с Нунчаку, или ему точно крышка. Натан захихикал, нащупал в реальном мире стакан, в то время как внутри шлема его голограмма подобрала незнакомое ему орудие, состоящее из 2 палок, соединенных цепью. Макс расхохотался, увидев, как сильно голограмма Натана не хочет драться. Макс заставил своего двойника показать свою силу, продемонстрировать удивительный навык владения нунчаку, крутя ими и размахивая над головой. Оба взвыли от хохота и отхлебнули виски, когда двойник Натана сделал единственное, на что был способен сам Натан, а именно бросил свои палки в двойника Макса и ринулся вперед с целью как следует врезать ему по яйцам. Двойник Макса легко уклонился от пинка, развернулся на месте и одним молниеносным движением так сильно ударил противника, что у того голова чуть не оторвалась. — Черт, больно ведь, твою мать! — громко крикнул хохочущий Натан, хотя, разумеется, он не слышал себя внутри шлема. — Кажется, этот англичанин просто тряпка, — сказал тихий голос внутри шлема. — Возможно, он воспользуется огнестрельным оружием. И снова появились 2 голограммы, на этот раз в баре, оба вооруженные пистолетами. Игроки захохотали, когда виртуальный Макс поднял пистолет и выстрелил. Двойник Натана содрогнулся, отлетел назад через стол и свалился на пол. Макс заставил свою голограмму пройти вперед, чтобы закончить дело. Когда двойник Натана закричал, одной рукой он схватился за рану, вытянув другую в сторону Макса, словно умоляя его остановиться. — Шлемы просто потрясные! — сказал настоящий Макс. Он реально чувствовал боль и страх виртуального противника. — Ладно, парень, пришло время последней молитвы! — сказал он очень громко, как поступают все люди в наушниках. Глядя, как раненый двойник Натана отчаянно пытается отползти, скуля от боли, Макс заставил своего двойника поднять пистолет. — Ты, ведь ты правда напуган, верно? — засмеялся Макс. — Что ж, я могу это исправить. — Но Но когда он прицелился, распростертая на полу фигура резко дернулась. Казалось, Натан содрогается от непереносимой боли. Макс захохотал над извивающейся фигурой, сделал еще один глоток и всадил виртуальную компьютерную пулю в голограмму на полу, избавив, наконец, ее от мучений. — Жри землю, чопорный английский ублюдок-колониалист! — засмеялся Макс. — Это тебе за Йорктаун! Я Янки-Дудл-Дэнди! Затем голограммы вдруг пропали, и начались странные видения. Весь шлем Макса вдруг залился краской, в основном темно-красной, а местами фиолетовой. Максу показалось, что краска залила ему голову. Закружились перед глазами неясные образы. Макс с трудом различил лицо женщины и бегущего маленького мальчика, а потом дом. Было еще много нечетко очерченных фигур. Макс решил, что это должно быть люди или животные. Он не мог ничего разглядеть, потому что картинка мерцала красным и фиолетовым. Макс почувствовал страстное желание узнать, что это за фигуры, даже запомнить их, но не мог. Красный цвет мешал ему, заливая весь шлем, но как-то неравномерно. — Прикольно, — пробормотал Макс, оценив, насколько мощную и современную графику создатели игры разработали для завершения первой части. Красный цвет начал пульсировать сильнее. Максу показалось, что и он пульсирует вместе с ним, и, видимо, так оно и было. Это было волнообразное движение, очень сильное, очень неприятное, но все же невероятно притягательное. Цвет стал распадаться, в тот же момент женщины и другие фигуры начали пропадать. Максу было жалко, что они уходят, хоть он и не понял, что это. Он чувствовал тепло, даже ностальгию. Максу стало грустно. Он хотел снова увидеть их. Он знал, что это запросто можно сделать, перезагрузив программу. И все же почему-то чувствовал, что сделать этого нельзя, что эти фигуры или воспоминания ушли навсегда за пределы памяти. Когда они полностью исчезли, Макс испытал иррациональное ощущение утраты. Что-то подходило к концу. Разумеется, он знал, что это просто компьютерная программа, но она казалась гораздо важнее обычной программы. Затем внутри шлема внезапно возникло лицо пластика Толстого. Максу показалось, что появившееся лицо не точная копия Толстого, а сам пластик Толстого. На секунду ему подумалось, что сам шлем — это пластик Толстого, но только на секунду. Лицо исчезло так же быстро, как и появилось, но в эту секунду на Макса повеяло самой настоящей ненавистью. Лицо Толстого само по себе ненависть не выражало, скорее оно было окружено ею, находилось в ее центре. Толстого и ярость казались одним целым. Макс тоже почувствовал ярость глубокую и личную, и еще внезапный взрыв непередаваемого гнева. И вдруг в следующую секунду вернулась грусть, отчаянная, безнадежная грусть, от которой у Макса на глазах появились слезы, и он подумал, как бы не замкнуло шлем. Снова появилась красная пульсация. Но теперь она была слабой и редкой. Цвет менялся, переходя от кроваво-красного к розовому, а затем исчез совсем. Но в последний момент Макс снова увидел лицо женщины, которая появилась вначале. В следующий миг он понял, что все кончено. Отпад! Черт возьми! Полный отпад! — сказал Макс вслух. Он откинулся в кресле и стал ждать следующего боя, а именно автоматной перестрелки в центре города, хотя сомневался, что увидит что-нибудь более достойное, чем первая часть. Однако Больше ничего не случилось, и шлем Макса сообщил, что его противник уполз с поля боя и отключился. Поэтому Макс считается победителем. С гиканьем и воплями Макс стащил с себя шлем и посидел, пока глаза не привыкли к свету. Натана в кресле не было. Макс решил, что тот, наверное, вышел в туалет или типа того. Он позвал, но ответа не получил. Затем он почувствовал запах пороха. Этот запах был и внутри шлема. Макс думал, что это часть игры, но запах не исчез. Затем Макс увидел торчащую из-за кресла ногу Натана. Он вскочил и подбежал к нему. Там, лицом вниз, в луже крови, лежал Натан. Лежал точно так же, как и его двойник в игре. «Черт! Я его убил!» — прошептал Макс, отчаянно пытаясь протрезветь. Он видел выходное отверстие пули в плече Натана и входное на шее под затылком. Натана, очевидно, выбило из кресла выстрелом в грудь, и он пытался уползти, но вторая пуля в шею его прикончила.